Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Всем привет, ребята. Двойные стандарты. Юрий Мацарский напротив меня.
Павел Казарин рядом со мной. Что, давай начнем с грустной, прямо таким, если честно, просто отвратительной истории.
Которая накануне случилась.
У нас не так давно, наши слушатели должны знать, помните эфир о происходящем в Беларуси, который нам помогал провести из Минска по скайпу, присоединившись к нам, журналист Игорь Ильяш, наш коллега, человек, который вот изнутри понимает и знает, что происходит в Беларуси, что происходит с режимом Лукашенко. Несколько дней назад была арестована его жена Катерина Андреева.
Мы тоже об этом говорили, да.
Об этом говорили. Катя вместе с двумя другими девушками-журналистками содержится где-то в СИЗО. Их правозащитники, правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными по той простой причине, что девушки попали за решетку не потому, что там, не знаю, мента какого-нибудь побили, не потому, что там захватили дворец Лукашенко, а потому что Катя со своей коллегой вели стрим. Вот с улицы просто показывали, что происходит, и их по этому поводу обвиняют в организации массовых беспорядков. То есть, смотри, девушки просто, Катя даже из окна это делала, просто демонстрировали людям, что происходит. Менты их обвинили в том, что они, занимались организацией массовых беспорядков, и вот за то, что просто из окна снимали происходящее, сейчас девушкам грозит до 3 лет тюрьмы. Еще одна из политзаключенных попала за решетку за то, что сделала интервью с врачом, который освидетельствовал одного из убитых, запытанных насмерть лукашенковскими садистами. И вопреки официальной версии, которую озвучивал даже сам Лукашенко, сообщил, что у погибшего не было обнаружено следов алкоголя в крови. И, собственно говоря, вся эта властная мишура не более чем вранье. И вот девушку тоже посадили за это. Пропал Игорь Ильяш, а его родственники пришли к нему домой, обнаружили, что Игоря нет дома. Не знаю, то ли какие-то криворукие менты, то ли специально это было сделано, но оставили копию протокола в квартире в разоренной об изъятии собственности, в том числе компьютера. И стало известно через спустя некоторое время, что он, Игорь, тоже попал в следственный изолятор, что он находится в руках у белорусских садистов, силовиков. Скорее всего, ему тоже будут предъявлять какое-нибудь обвинение, связанное с попыткой Александра Лукашенко бесконечно удерживать власть в несчастной стране.
Да, и именно поэтому мы отслеживаем события в Беларуси, и если, соответственно, там будет происходить что-то значимое, мы обязательно вам расскажем.
Но прежде чем куда-то дальше двигаться, давай все-таки еще несколько слов о Беларуси скажем, тем более есть еще несколько поводов. Смотрите, я об этом рассказывал и не один раз, и Игорь тоже, когда выходил с нами на связь, об этом вспоминал. У Игоря, который сейчас находится за решеткой, и у его жены Кати, которая тоже сейчас находится за решеткой, в Украине, в Харькове, в августе, по-моему, вышла книга из печати, которая называется «Белорусский Донбасс». Ее можно купить на сайте издательства «Фолио». С сегодняшнего дня электронная версия книги на сайте стоит 1 гривну. То есть не пожалейте этой гривны, зайдите, купите. Если вы хотите, чтобы в бумаге была эта книга, потратьте 140 гривен, и будет у вас в бумаге эта книга. Я честно хочу сказать, я ее прочитал, я ее купил сразу, как только она появилась в продаже. Я ее прочитал, потому что я знаком с Игорем и с Катей. Мне было интересно, была интересна та работа, которую они делают. Мне было интересно, что же в итоге из этого расследования, которое длится с 2014 года. Расследование участия граждан Беларуси в боевых действиях на территории Донбасса. Что из этого получилось? Получилась отличная книга, фактически детективного содержания, книга, которая рассказывает о тех белорусах, которые пошли, встали на сторону боевиков, так называемые ЛНР, ДНР, тех белорусов, которые, ну вот, встали на сторону Путина и его оккупационных войск, захвативших часть территории Украины. И отдельно подробно рассказывается о судьбе тех белорусов, которые встали в ряды добровольческих батальонов, которые пошли украинцам помогать защищать свою свободу и независимость. И отдельно, но очень четко прописана роль белорусской власти, роль белорусских медиа, самого Александра Лукашенко в том, как белорусы во множестве своем воспринимают эту войну. Я очень хочу порекомендовать эту книгу тем людям, которые действительно считают, что Лукашенко хороший человек, что Лукашенко там какой-то опытный, мудрый правитель, что дружить с таким человеком выгодно и полезно для Украины, перенимать какой-то его опыт может быть полезно для Украины. Вот эта книга, ребята, прям вот для вас. Отдельные ее какие-то главы, отдельные ее разделы очень многим, как я надеюсь, помогут открыть глаза. Ну, интересно она будет, конечно, тем людям, которые и так прекрасно понимают, и которые знают, кто такой Лукашенко, и которым не надо объяснять. Еще раз напомню, наши коллеги, люди, которые не боялись и не боятся говорить правду о происходящем в Беларуси, ровно за то, что они хотят донести правду как до своих сограждан, так и до других, до представителей других стран, сидят сейчас за решеткой. Я очень надеюсь, что это не так, но тем не менее, понимаю, что это очень возможно, подвергаются пыткам, более того, их жизни могут оказаться тоже в небезопасности.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Давай ще о Білорусі несколько слов розкажемо. Почему? Потому что BBC, британская корпорация вещательная, опубликовала список 100 самых влиятельных женщин мира. Вот по версии журналистов BBC. Следующим образом все это собиралось. Информация передавали, насколько я понимаю, с центрального офиса в Лондоне запрос на вот в национальной редакции, просили коллег предоставить фамилии, имена и краткое описание тех женщин в своих странах, кого они считают максимально достойными быть включенными в эти списки, собрали уже в центральном офисе в лондонском, все это исследовали, обработали и составили список из 100 самых влиятельных женщин всего мира. Я вот хочу отдельно подчеркнуть, это просто список, это не рейтинг, там нет такого, что вот это вот больше влиятельно, это меньше влиятельно, это там какая-то там совсем... В этом рейтинге 100 влиятельных женщин нет...
Внутренней иерархии.
Никакой вообще, да. В итоге сюда попали, ну, например, американская астронавтка, в итоге сюда попали... Вот, ну, кто еще туда попал? Там туда попала футболистка. Там
первая леди США есть?
Нет. Там есть футболистка, сказал, там есть марокканская рэперша, есть женщина, которая техник крематориев из Непала. Как выяснилось, в Непале действительно оказалась очень востребованная...
Отжигает там.
Востребованная профессия на фоне ковида и на фоне смертности из-за пандемии. Есть, например, женщина из Йемена, которая погруженная в бесконечную войну в Йемене, в котором помимо этой войны еще и холера бушует, и голод, и все, что хочешь, там происходит. Все напасти сразу на несчастный Йемен обрушились. Так вот, эта женщина там занимается созданием кластеров из солнечных батарей для того, чтобы хоть как-то обеспечивать электроэнергией какие-то удаленные поселки. Есть там и Светлана Тихановская. Среди этих 100 женщин есть Светлана Тихановская. Туда она попала как представитель, собственно, нового поколения белорусских политиков, как женщина, которой хватило смелости, хватило мужества и выдержки бросить вызов Александру Лукашенко и стать лицом демократии.
От Украины есть кто?
Да, от Украины есть одна, вот от Беларуси одна женщина, Светлана Тихановская, в этом списке, и одна украинка есть в этом списке, зовут ее Анастасия Волкова. У меня Паша спрашивает, а кто такая Анастасия Волкова?
Когда я вот, спрашивал, я понятия не имею, кто такая Анастасия Волкова.
Я говорю, там про Сторми Дэниелс ты все знаешь, ты даже в эфире нам несколько раз рассказывал. А кто такая одна из 100 женщин года по версии BBC, одна из 100 самых влиятельных женщин в 2020 году, ты не знаешь. Вот, ну, не знаешь. Я расскажу. Анастасия Волкова — это украинка, женщина, создавшая отдельный специальный стартап, который должен помогать, и, я так понимаю, уже помогает фермерам по всему миру. Стартап, который с помощью спутниковой съемки, с помощью дронов собирает информацию сверху, получает информацию с неба, буквально глядя, об урожайности тех или иных каких-то угодий, следит за ростом растений и при помощи искусственного интеллекта подсказывает, как наладить орошение, какие использовать удобрения, как вообще, в принципе, обходиться с теми самыми угодьями аграрными, за которыми следит. Вот, и действительно, я так понимаю, что этот стартап помогает в том числе фермерам в тех странах, в которых есть большие проблемы с урожайностью.
Стоп, еще раз, как называется рейтинг?
В принципе, он называется «100 женщин мира от BBC». Но для того,
то
чтобы...
не самых влиятельных, не самых...
Там
каких...
дальше идет речь о том, что они самые вдохновляющие. Там есть...
Inspiring. Это...
Да, да, inspiring and influential. То есть есть как вдохновляющие, так и влиятельные. То есть это оба слова используют.
А многих из этих женщин мы узнали впервые благодаря этому рейтингу, я так понимаю.
Я так понимаю, что да.
Нас должно вдохновлять тот факт, что они оказались в этом рейтинге.
Нас должно вдохновлять, возможно, еще какие-то... даже не то, что они оказались в этом рейтинге, а то, что им удалось сделать там серьезные какие-то свершения. И это, ну, не ерничество, совершенно, совершенно точно. Я не готов говорить за всех, но подозреваю, что очень многие из этих женщин действительно внесли какой-то заметный вклад
не
в судьбу собственных стран, а может, и всего мира.
Не собираюсь спаривать, ну, интересно, интересно, ладно. Давай вернемся в Украину. Слушай, мы тут вангуем уже третий день, и всякий раз по поводу тотального локдауна, и всякий раз, каждый раз перед эфиром выходит какой-нибудь министр, знаешь, и говорит, ну, сегодня моя очередь подтвердить правоту Мацарского и Казарина, и вот если накануне...
Слышь, они там в драку как, или наоборот спичку тянут, кто сегодня будет подтверждать правоту?
Если накануне говорил о тотальном локдауне, который мы предрекали еще в начале недели, Ткаченко, министр культуры, то сейчас вот глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украины-24» заявил о том, что... Да, мы смотрим, говорит, на цифры и говорим о том, что может быть жесткий локдаун, потому что лучший способ бороться с болезнью – это полностью расторгнуть возможность для ее передачи на 3 недели. Ну, то есть он намекает, что а, рассматривает жесткий локдаун, б, рассматривает на 3 недели. Говорят, конечно, что мы учитываем состояние украинской экономики, которая, понятное дело, долгий тотальный локдаун не потянет. Но вот, собственно, я так понимаю, в декабре будет принимать решение, когда именно вводить. Возможно, 10-го, возможно, 20-го, возможно, именно на новогодние праздники. Но так или иначе, вот в Виннице уже объявили, что главной елки новогодней у них не будет, все мероприятия перенесут в онлайн. Поэтому, если ты собирался ехать в Винницу на новогоднюю елку, можешь сдавать билеты.
Я хочу тебе сказать, что на этой неделе был один из трех, по-моему, главных праздников зороастрийцев в мире. И в этом году празднование даже с возжиганием, обязательным возжиганием огня, со всем прочим, тоже проводили зороастрийцы в режиме онлайн для того, чтобы не заразиться. Кстати, я замечу, что зороастрийские священники вот эту вот, не знаю, как это правильно сказать, привычку или манеру носить маску на лице выработали еще за несколько тысячелетий до нашей эры и носят ее почти постоянно, потому что они имеют дело со священным огнем, в который постоянно подбрасывают дрова, и для того, чтобы не осквернить священный огонь дыханием смертного, всегда носят на лице маску.
Поэтому у них есть шанс пережить пандемию, а у тебя, человек, который в студии маску не надевает, на самом деле вот есть риск, имей в виду.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Нас просят повторить еще раз, да, название книги, о которой мы сегодня уже говорили. Повторяю еще раз, книга называется «Белорусский Донбасс». Она вышла в харьковском издательстве «Фолио». Ее авторы Игорь Ильяш и Екатерина Андреева. Вот напомню еще раз, да, в формате PDF электронная книга стоит всего 1 гривну. Я так понимаю, что такое решение издательство приняло, вот так снизить стоимость книги приняло после того, как стало известно, что оба автора оказались за решеткой в Беларуси для того, чтобы как можно больше людей могли сейчас прочитать эту книгу и могли понять, что на самом деле из себя представляет режим Лукашенко.
Ты знаешь, что-то не так в королевстве датском. И в данном случае я, разумеется, не про Данию, а про нашу страну. Вот, казалось бы, пандемия, история, когда вот уже все эти, условно говоря, логика антивакцинаторов, она не работает. Когда оказывается, что миру мир столкнулся с реальной опасностью, с медицинской, победить его можно, эту опасность, можно только при помощи научного знания. И в этот момент в украинском учебнике по химии для учеников 9 класса находят информацию, что там утверждается, что сода имеет профилактические лечебные особенности для, для онкобольных.
Слушай, это в 9 класс, да? У меня как раз моя дочь ходит в 9 класс сегодня, посмотрю этот учебник.
И это ужас. А, во-первых, это все обнаруживает наши коллеги из знания о грамматике. И они обнаруживают, что да, учебник по химии для учеников 9 класса. Говорится, сода помогает при онкозаболеваниях. При этом автор учебника ссылается на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров. Более того, собственно, журналисты немножечко, скажем так, офигели. Они обращаются в Министерство образования и науки и говорят, ребят, а вам не кажется, что вот это как бы немножечко чересчур, да? Может быть, я не знаю, у вас там еще там будут советы дышать вареным картофелем и так далее, для профилактики гайморита. В Министерстве образования и науки говорят, а вы знаете, мы не считаем, что это проблема. Мы считаем, что вот такая вот информация, которая вот содержится в этом учебнике, она будет развивать у детей критическое мышление. То есть ребенок в 9 классе открывает учебник и выискивает там заведомо фейковые
факты. Это учебниках школьных, которые призваны развивать в детях критическое мышление. Потому что вся остальная информация должна заучиваться, зазубриваться и повторяться максимально близко к тексту учебника.
То есть это бред. А давайте напишем, что я не знаю, там 2 × 2 = 6, потому что у детей должно развиваться критическое мышление, они должны вот смотреть в таблицу умножения и понимать, где
и
тут на самом деле...
И не доверять,
да. Более того, в Министерстве образования и науки не запречивают вплыв соды на развиток онкозахворювань. То есть они мало того, что говорят... То есть они себе противоречат. Они говорят, ну, вы знаете, у детей должно быть критическое мышление, а с другой стороны, а кто знает?
Ты... Знаешь, такой ход у ленивых журналистов они часто любят использовать. Не подтвердили, но и не опровергли. Источники в министерстве не подтвердили, но и не опровергли.
У них журналисты спрашивают, ребят, вы с учебника будете снимать гриф «рекомендовано Министерством образования»? Они говорят, нет. Ну, во-первых, у нас нет оснований. Они говорят, ну как, почему? Смотрите утверждение про соду, которая помогает при лечении онкоболезней. Вы знаете, говорит, ну да, мы считаем, что сода не может вылечить или предупредить появление онкозаболевания, но вместе с химиотерапией сода может замедлить развитие онкозаболевания или предотвратить появление метастазов в других частях тела.
И что поможет? Не помешает. Ну, то есть, ну, так можно и про чай написать, что чай, если он будет вместе с химиотерапией, а желательно еще с целым комплексом других медицинских вмешательств, тоже предупреждает.
Слушай, ну я просто вот пытаюсь... это просто я даже не знаю, как вот... Это вот спасибо ребятам из Громадского, которые все это раскопали, но просто действительно, ну... Ребят, у нас пандемия, у нас 21 век на дворе, у нас история, когда, я не знаю, когда новый китайский космический корабль впервые за 40 лет собирается лететь на Луну, брать пробы лунного грунта, когда Илон Маск, директор, хозяин частной компании, отправляет людей на орбитальные космические станции. У нас история, когда электромобили врываются в нашу жизнь и вытесняют двигатели внутреннего сгорания. И в этот момент в украинском учебнике, который рекомендован Министерством образования и науки, пишут о том, что сода, значит, помогает при лечении онкологии. Болезни. Ребят, ну, я не знаю, давайте сразу перейдем к каким-нибудь... давайте пообсуждаем, нужно ли делать прививки, давайте пообсуждаем, плоская ли земля, давайте пообсуждаем, сколько равно 3×3. Что вообще происходит? Что вообще происходит? Хотя чего можно ждать от Министерства образования и науки, когда его возглавляет господин Шкарлет, человек, диссертации которого другие ученые находили, появлялась информация на сайтах наших коллег о том, что другие ученые находили следы плагиата в его диссертации и так далее, и так далее. Я не знаю, что вообще происходит.
Ты вот сейчас вспомнил об Илоне Маске, а я, поскольку не могу продолжить, поддержать разговор о Шкарлете, я не читал его диссертацию.
Я тоже не читал,
глаза не видел.
Но
хочу
опять
об Илоне Маске.
Я читал новости о том, что экспертное сообщество находило признаки плагиата в его диссертации.
Сам Битлз не слышал, но сосед у меня напел отвратительно. Нет, я сейчас не
Тебе найти подтверждение?
Нет, я не
Нет, давай, ты пока расскажи,
нет,
я найду.
Я не защищаю,
давай,
давай. Я совсем никого из них не хочу защищать,
честное
слово.
Да нет, просто
слово.
Я понимаю, что у тебя подряд, может быть, с Шкарлетом защищать его в эфире от нападок Казарина. Да.
Я тебя умоляю, Паш. Паш, я тебя умоляю. Даже не смешно. Я о Илоне Маске хотел поговорить, потому что ты о нем вспомнил, он же стал вторым самым богатым человеком на планете, обогнал Билла Гейтса, и остается теперь ему обогнать одного единственного человека, который перед ним, это основателя Amazon. Но Financial Times тут на днях опубликовал интересно, мне очень понравилась заметка, она достаточно короткая, но в целом она такая показательная. Они предупреждают о возможности, скажем так, возможности того, что пузырь надутый на фондовом рынке компаниями, связанными с электромобилями, может вот-вот лопнуть.
А почему?
Потому что они приводят пример одного единственного производителя, ну, то есть отталкиваются на примере одного производителя, у которого там миллиардная, он продает на миллиарды своих акций, а при этом продал всего 70 с копейками своих небольших автомобильчиков, то есть ожидания куда более завышены, чем реальное производство. И сравнивают, например, с пузырем, который был надут на фондовых рынках в 2018 году, когда несколько Соединенных Штатов Америки и правительство Канады заявили о готовности легализовать марихуану для курения в рекреационных целях. И тогда огромное количество компаний зарегистрировались в ожидании того, что сейчас это все, значит, легализуют, и у них будут миллионные продажи. К ним туда их акции кинулись раскупать, они взлетели до небес. Но ничего такого не произошло. Не появилось какого-то безумного количества людей, которые тратили огромные деньги на рекреационную марихуану. Ну, появилось и появилось. Кто-то прогорел, кто-то остался на плаву, но такого, чтобы ах, и все озолотились, не было. И что-то подобное, что-то похожее может произойти в конце концов и с вот этим самым пузырем надувающимся популярности в акции электромобильных компаний.
Ну, ты знаешь, они же надуваются по-разному. Вот больше всего надулись акции компании Tesla. Я вот смотрю, в этом году она подорожала в 4 раза. То есть в начале года она стоила там 24,5 миллиарда, а сейчас у нее 127 миллиардов, и это только за один 2020 год, то есть за время пандемии. То есть состояние Маска, оно, прошу прощения, это состояние Илона Маска выросло в 4 раза и в значительной степени за счет компании Tesla. Но компания Tesla сейчас, вот прикинь, рыночная капитализация компании 525 миллиардов. Чтобы ты понимал, у Toyota меньше 200, у General Motors 66. При этом компания Tesla за 3 квартала этого года поставила на рынок 320 тысяч автомобилей. То есть это очень малая доля, ну, всего как бы рынка автомобилей. И я так понимаю, что когда говорят о том, что вот может произойти резкая декапитализация, возможно, это касается не всех электропроизводителей, а компании Tesla, которая, ну, действительно в значительной степени живет большими ожиданиями акционеров от своего будущего.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на Радіо НВ.
А напомню, пожалуйста, сколько там Тесла произвела автомобілів?
318 тисяч. Это за 3 квартала 2020 года. То есть, ну, этот показатель до конца года может вырасти.
Ну, вот я смотрю статистику по производству автомобілей Toyota с начала года.
Да.
8 миллионов 820 тысяч.
8 миллионов 820 тысяч, при том, что капитализация рыночная у Toyota 145 миллиардов, да? Там чуточку меньше. Сейчас открою, проверю цифру. А у Теслы 525 миллиардов долларов. Это рыночная капитализация, повторюсь еще раз, автомобильной компании Илона Маска. Вот, 525. А у Toyota 198. при том, что у Toyota произвела 8 миллионов автомобилей, а Tesla чуть больше 300 тысяч.
Смотри еще какая история. Я полез смотреть списки самых надежных и самых ненадежных автомобилей. И вот еще 1 ноября сайт автоблог.com опубликовал список самых ненадежных автомобилей года в Америке. 10, ну как это обычно бывает, 10 автомобилей, 10 антилидеров рейтинга надежности, учитываются поломки, выходы из строя тех или иных систем. Ну, в общем, чем чаще покупатели и владельцы этих автомобилей обращаются с теми или иными поломками на сервис, тем скорее вероятность попадания этого автомобиля в список самых ненадежных. Так вот, среди вот этих 10 есть одна из моделей Tesla, Tesla X, и причем сайт Автоблог пишет о том, что третий год подряд Tesla X оказывается в нашем рейтинге. Мало кто обращает внимание из производителя на то, что у нее там не работает то, ломаются двери, есть проблемы с электроникой и тому подобное. То есть ты видишь, с одной стороны, нам рассказывают, и, скорее всего, так оно и есть на самом деле, что электромобили более просты в управлении, там меньше движущихся частей, там нет этого громоздкого, вонючего двигателя внутреннего сгорания. Но тоже есть проблемы, тоже не все так чисто и приятно.
Я тебе честно хочу сказать, автомобили Tesla — это же не автомобиль... Это же не набор гаек. Автомобиль Tesla — это мечта, это символ. Это символ чего-то нового. Это, условно говоря, устройство, которое доказало, что электромобиль может быть не игрушкой с запасом хода в 100 километров, а полноценным средством передвижения, которое может, не знаю, на одном заряде ехать 400-500 километров. Это стало историей про какой-то технологический прорыв. То есть, знаешь, как многие люди, которые покупают продукцию Стива Джобса, и компания Apple, они делают это не потому, что она вот технологически лучше конкурентов. Нет, у конкурентов могут быть более быстрые процессоры, более зоркие камеры, более емкие батареи и так далее. Но для многих людей вот эта вот история про то, что какой-то товар является больше, чем просто товар. Он является вот в значительной степени символом чего-то. Поэтому я думаю, что владельцы каких-то брендов ориентируются и продолжают сохранять лояльность по отношению к этим брендам не только в силу вот такого математически-механистического подсчета достоинств и недостатков, а просто в силу эмоциональной вовлеченности, знаешь. Тут, мне кажется, наверное, играет этот фактор.
Этот фактор, несомненно, играет роль, но это не значит, что мы не должны закрывать глаза на недостатки.
Вот смотри, да, ради бога, смотри. Я никогда не ездил на Тесле, у меня нет какой-то эмоциональной привязанности.
Мне просто интересно со всем этим разобраться. Вот смотри, 5 месяцев назад нашел заметку. Вот примерно тогда, около полугода назад, Тесла стала самой дорогой, самой высоко оцениваемой компанией-производителем автомобилей в мире. И через несколько дней после того, как побиты были все рекорды стоимости, через несколько дней после того, как Tesla вырвалась в совершенно недосягаемые лидеры автомобильного рынка по капитализации, по деньгам привлеченным, по ожиданиям новых инвестиций и так далее, был выпущен отчет 24 июня он был выпущен, да, пресс-релиз исследовательской компании, которая называется GD Power, и эта компания выяснила следующее, что Tesla оказалась лидером по числу поломок у новых автомобилей на американском рынке среди всех представленных производителей. На 100 новых автомобилей в среднем 250 серьезных проблем приходилось. Еще вот в июне этого года отчет был опубликован.
Это у бренде
Tesla. Это Tesla. На 100 новых Tesla, вот из салона, только-только доставленных, насколько я понимаю, сейчас салонов
нет. Слушай, давай на чистоту.
Революционная система теперь.
Вот давай на чистоту. Ты когда в тир ходил?
Да, в детстве ходил.
Вот смотри, оружие, оно как и автомобили. Вот, например, ты берешь в руки Беретту, и ты берешь в руки Глок австрийский. Вот австрийский Глок, он идеален с точки зрения технических вещей. У него композитные материалы, он легкий, он гасит отдачу, он очень точный, из него легко и комфортно стрелять, но он при этом абсолютно не сексуальный. Ты берешь в руки Беретту M92F, старая итальянская модель, которая с длинным ходом, которая совсем не такая такая эргономичная, которая совсем не такая точная, которая куда более капризная, нежели Глок. Но ты берешь в руки итальянское оружие, ты смотришь на него, и ты понимаешь, что Беретта, вот Беретта, бесконечно сексуальный пистолет. Точно так же и с автомобилями. Лянча...
Господи, я слышу эти слова от Казарина, я нахожусь с ним в одной комнате, и он рассказывает про сексуальность железяки.
Да,
кошмар,
я продолжу.
Кошмар.
Более того, вот немецкий автопром, он понимаешь, он прекрасен. Он прекрасен с точки зрения функциональности, он прекрасен с точки зрения своего
сейчас
ресурса и так далее. И так далее. Итальянские автомобили, они куда более капризные, но при этом ты смотришь на дизайн итальянских автомобилей снаружи, внутри, и ты понимаешь, почему люди влюбляются в эти автомобили, и почему они их покупают, потому что думают сердечком, а не рационально взвешивают на вот таких там калькуляторах аргументы за и против. Юра, это в том и история, что ты старый черствый сухарь без тени эмпатии, даже не понимаешь, как можно влюбляться в произведение искусства.
Расскажи, пожалуйста, о своих отношениях с твоим автомобилем.
Ты просто бы даже никогда не понял бы... Ты бы просто, ты просто бы даже никогда не понял сюжет Пигмалиона. Я просто должен признать, ты бы не понял сюжет Пигмалиона, потому что иногда произведение искусства способно влюблять в себя куда больше, нежели сухая, рационально сделанная вещь.
То есть у Казарина, оказывается, есть какие-то привязанности, возможно, даже сексуальные, к набору железяк. И он сейчас об этом не стесняется рассказывать.
У меня такое ощущение, что я пришел к гопнику и пытаюсь ему объяснить что-то сложнее, чем как глазом открыть пивас. А он просто смотрит на меня, и говорит, ха-ха, это вот, значит, какие-то древние греки или древние римляне голых мужиков и голых баб ставили, хо-хо-хо, как смешно.
Нет, я сейчас правда не об этом. Я просто ты так эмоционально рассказывал о железяках. Я как раз с искусством поверю. У меня отличное отношение.
Не знаю, я начинаю подозревать, что ты эмоциональный кастрат.
А вот когда ты начинаешь рассказывать, ах, и у тебя глазки начинают блестеть, я никогда не слышал, чтобы он о женщинах говорил с таким же воодушевлением, как он говорит. Расскажи, как получилось, что ты ездишь на безликом азиатском каком-то чудовище? Если ты ценишь, умеешь и любишь в красоту.
Потому что для эстетики у меня есть мотоцикл.
Так он же тоже какой-то у тебя такой
прекрасный.
Же бездушный, азиатский.
Не смей, не трожь. Я сейчас за ножом схожу. Так, ладно, ты закончил свою сагу про автомобили, и ты закончил демонстрировать нашим слушателям, как сильно и как глубоко ты не понимаешь причины эмоциональной вовлеченности покупателей и привязанности покупателей к тем или иным брендам.
Кстати, о брендах. Скоро же «Черная пятница».
Да, в принципе, уже всю эту неделю скидки.
Уже... Нет, мне интересно даже не столько скидки интересно, сколько все вот эти вот какие-то ритуально-обрядовые вещи в окружающие. Ну вот сегодня, например, Дональд Трамп по традиционной, по давней традиции американской
президента... Помиловал индюшку?
Помиловал очередную индюшку. И это, кстати...
Хороший повод поговорить об американской политике.
И об американской политике, да еще и обо всех этих странных, а порой и наоборот совсем не странных традициях, интересных традициях, которые можно присмотреться и которые связывают абсолютно чуждый для нас праздник, но могут связать его с нами.
Давай.
Хорошо.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Так, Павел.
Ты грозил начать.
Да, я грозил начать. Ты скажи мне, пожалуйста, ты помнишь, кто такая Анастасия Волкова?
Ну, ты упоминал, что это женщина, которая вошла в список 100 самых вдохновляющих женщин по версии журналиста BBC.
Хорошо, значит, все-таки есть образовательный момент у нашей программы. Ну, что-то в голове остается.
Это означает, что я как минимум прислушиваюсь к тому, что ты говоришь, а не просто слежу за тем, когда губы перестают шевелиться.
Хорошо, а кто такой Каован, ты знаешь? Каован.
Нет.
А ты не знаешь, что такое Каован? Я тебе расскажу.
Для этого у нас есть специально обученный
пи. До сегодняшнего дня был единственным азиатским слоном в Пакистане. Единственным. Правда, он не был рожден в Пакистане, его подарили шри-ланкийцы пакистанцам. А знаешь, почему он до сегодняшнего дня был единственным? Не потому, что завелся второй азиатский слон.
Ну?
А потому, что его отправили оттуда, его судебным решением, его спасли из исламабадского зоопарка, его много лет пытались вытащить. Там чудовищные совершенно условия для него были, примерно как для меня в этой программе, вынужден терпеть всякое от тебя. Вот почему.
Но
я
карточный долг — это святое, поэтому ты остаешься. Слон нет.
А вот слон нет, да, ему повезло, его отправили, ему 35 лет. Его отправили в Камбоджу. Оказывается, в Камбодже есть приюты для престарелых слонов. Его провожали всем Пакистаном с музыкой, с воздушными шариками. Годами его пытались спасти, подписывали петиции. И вот последняя вот точка была поставлена тогда, когда ветеринары и зоозащитники обратились в суд и потребовали через суд его добиться освобождения из
зоопарка. Так, может, в твоей жизни уже наступила вторая стадия, и на самом деле все это и есть приют, такой себе хоспис, где мы тебя досматриваем, а я просто вроде ли смотрителя зоопарка.
Ну, такой с садистскими наклонностями, такой смотритель зоопарк.
Да ладно, мы тебе позволяем шалить даже в эфире.
Это не вы мне позволяете, это слушатели мне позволяют шалить в эфире. Ты
слушатели тебя просят меня не обижать, на секундочку, а вот мы тебе позволяем шалить.
Это одни слушатели, другие слушатели говорят, ну-ка давай его, давай еще ему, давай.
Вот когда 80 миллионов слушателей позвонят и скажут, что Юру не обижайте, вот тогда мы прислушаемся.
Почему 80 миллионов?
А потому что столько за Байдена проголосовало, он теперь рекордсмен.
Да, мы уже, кстати, обсуждали это.
80 миллионов. Вот когда начали досчитывать голоса в США, 80 миллионов он таки преодолел вот эту вот эту рубежную цифру, и теперь, соответственно, может говорить о том, что он рекордсмен среди американских президентов по количеству собранных голосов во время выборов.
Видишь, сколько всего интересного вокруг Байдена уже, вокруг этих выборов даже уже нагромождено. Ну вот смотри, он второй в истории. В истории США президент-католик. Первым был Джон Фиджеральд Кеннеди. И накануне голосования, накануне вот выборов...
Самый возрастной, опять же.
За которыми мы так наблюдали и продолжаем наблюдать до сих пор, огромное количество этих проповедников-евангелистов, огромное количество людей, которые там через телевизор, через другие средства массовой информации пытаются нести божественное слово, рассказывали о том, что «ну, этого не может быть, Бог на стороне Трампа, потому что Америка – страна, созданная протестантами, потому что Америка – страна протестантской этики, потому что, ну, так уж вышло, что традиционно побеждают на выборах протестанты, и католику там делать нечего, потому что Бог этого не допустит». И вот теперь у них, представляешь, какой кризис веры у тех людей, которые, ну, не просто рассказывали об этом, а искренне в это верили. Совершенно искренне рассказывали о том, что вот сейчас, ну, потому что такого быть не может. Вот смотрите, вот один раз мы пошли, значит, против нашей традиции, против традиции избрания президентом человека протестантского вероисповедания, избрали католика. И чем все это кончилось? Его убийством. Страна оказалась в тяжелейшем политическом кризисе. Страна оказалась втянута в бесконечную вьетнамскую войну, которая закончилась травмой для целой нации. Не может быть президент католик. Президент должен быть только протестантом. И вот эти люди сейчас, конечно, оказались в тяжелой, очень многие из них оказались в тяжелой в такой ситуации, в тяжелом кризисе веры. Интересно, как из этого будут выходить.
Ну, кстати, точно так же, если ты позволишь, еще один кризис веры может случиться у сторонников Русской Православной Церкви, ее украинского филиала под названием УПЦ Московского Патриархата, потому что они накануне говорили о том, что там дело в том, что происходило. Предстоятель Кипрской Православной Церкви, он начал поминать митрополита, соответственно, Епифания в, я так понимаю, в литургии. И они все говорили наперебой, что это вот как бы не значит, что украинскую, что православную церковь Украины признала Кипрская церковь, что это вот значит эксцесс исполнителя, что значит сейчас синод Кипрской церкви выйдет и, значит, вот опротестует все это, и никаких раскольников, значит, Кипрская церковь признавать не будет. А сегодня появилось решение Кипрского синода, которое ставит точку, да, что теперь Кипрская православная церковь находится в официальном общении с православной церковью Украины.
Молодцы, молодцы. Можно только приветствовать такой шаг. Можно только приветствовать людей,
еще, в общем, которые... одна плюс одна церковь признала независимую украинскую церковную институцию. И на самом деле я вот человек не воцерковленный и далекий от вообще церковных дел, но я понимаю, что церковь — это история не только про религиозная, но еще и про социальные какие-то контуры. И если у Украины появляется еще один контур, которым она себя оконтривает и ограждает от бывшей империи, то это хорошо.
А я сейчас расскажу о кризисе веры, который был связан напрямую был связан с техническим прогрессом.
Давай.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Давай історію із сирійської жизни розкажу, а потім повернемося к американцам. Смотри, все знают, если кто не знает, напомним, у власти в Сирии находится не просто, значит, какая-то группа людей. Но власти в Сирии находятся на самом деле прям-таки настоящая секта алавитов. Очень такая странная у них вера. Башар Асад — один из представителей этой секты. До этого был его отец Хафиз Асад, уже 50 лет. Кстати, совсем недавно, на прошлой неделе отмечали правление семьи Асадов в Сирии. 50 лет. Два человека делят на двоих. Папа и сын. Так вот, там много всяких историй намешано в этой вере, связанной и с исламом, и с ранним христианством, и с какими-то там вообще языческими верованиями. И среди прочего, они считали, и считают до сих пор, что небо — это твердь, а вот то, что мы видим, значит, звезды и прочие небесные тела, это, значит, какие-то такие отражения душ героев, святых и тому подобного. И, естественно, когда в 60-е годы американцы высадились на Луне, там случился ужасный кризис веры, потому что алавитов несколько миллионов в Сирии, там порядка 10% населения, и вдруг выясняется, что это не просто какие-то не бестелесные объекты, да, которые просто вот души героев и святых светятся, а что это прям вот настоящее что-то такое материальное.
И что они решили?
И в течение там, кстати, долго длился этот кризис, пока один из шейхов, уважаемых шейхов, не написал книгу, она до сих пор в ходу у них там. Кстати, алавитские книги просто так не купить в книжном магазине, они только распространяются через, ну, внутри общины. Написал книгу, в которой описывал проблему и, среди прочего, объяснил, что на самом-то деле ни какая-то не материальная твердь, ничего там на самом деле материального нет, просто люди так старались, столько сил и денег вложили в создание корабля, такие смелые космонавты на нем отправились, что Бог сделал им такую видимость. Они на самом-то деле нигде не были, но он в бесконечной милости своей дал им возможность ощутить пребывание в космосе и пребывание на Луне.
Ну, когда ты, Юра, проснешься, я тоже исчезну. Так вот, на самом деле...
Чуть не сказал, скорее бы. Я понял, вовремя остановил. Но это было бы совсем, да, хамство, да? Вот мне говорят, да, совсем.
Нет,
хамство.
Это было... У тебя просто инстинкт самосохранения хорошо развит. Кстати, многие же люди, которые точно даже отрицают реальность, потом начинают подгонять, соответственно, реальность под свои убеждения. Дональд Трамп так опровергал тот факт, что он проиграл выборы, что в конечном счете, вот мы говорили, дал накануне отмашку на передачу дел команде Байдена,
но его победу не признал. Руку на ручном тормозе еще держит, да,
безусловно,
на всякий случай.
Но Госдеп, Государственный департамент США, тоже начал переходный процесс передачи власти Джо Байдену. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. И я так понимаю, что, знаешь, вот такой вот, ну, как бы по шажочку так отступают, аккуратненько, но... Накануне уже утвердили в результат выборов в штат Пенсильвания, несмотря на многочисленные иски со стороны команды Дональда Трампа, и Невада. В итоге, да, 306 голосов из необходимых 270 голосов выборщиков у Джо Байдена, судя по всему, в кармане.
Смотри, какая интересная история с Байденом, с Трампом. Байден уже объявил о первых шагах, которые он собирается предпринять на посту президента.
Да, вот я как раз только об этом хотел рассказать. сказать, да-да-да, продолжай.
Я, если честно, там далеко не вчитывался, глубоко не вчитывался, но мне очень понравилось то, что вот буквально первым, что он собирается сделать, это легализовать тех людей, которые сейчас находятся на территории Соединенных Штатов, работают, но официально не зарегистрированы. По большому счету, это прям такой шаг...
Он говорит, да, что направит в Сенат законопроект об иммиграции, который позволит 11 миллионам незарегистрированных граждан в США
граждан
получить
других,
гражданство.
Других стран.
Да, получить американское гражданство. Кроме того, он заявил о том, что он хочет пересмотреть политику предыдущего президента по поводу окружающей среды, которая, цитируя Байдена, повлияла на то, что климат в США ухудшился и сделал, соответственно, американцев менее здоровым. Потому что Дональд Трамп же выводил США из Парижского климатического соглашения и вообще всяческим образом выбирая между вредным, тяжелым производством и окружающей средой, выбирал всегда не окружающую среду. И вот, я так понимаю, Байден хочет эти шаги компенсировать.
Интересно, как у него это получится и получится ли у него, по той простой причине, что вот очень часто все вот эти вот выходки как раз Трампа воспринимались на ура, потому что, ну почему? Очень просто. Потому что открытие вредных грязных производств — это новые рабочие места, новые поступления налоговых средств и так далее.
Байден еще заявил, что не будет инициировать расследование в отношении Дональда Трампа, сказал, что не собирается использовать Минюст в качестве такого вот ручного инструмента, поэтому, мол, поэтому так.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Двойные стандарты возвращаются. Вот говорили мы сегодня о самой разнообразной конспирологии и о том, как она продолжает существовать в нашей жизни, о том, что ее можно даже найти в украинских учебниках по химии за 9 класс, где рассказывается о том, что, значит, содой можно лечить онкозаболевания. Господи, господи, боже! Как это может быть в 2020 году? Так вот, на самом деле не только в нашей стране есть жертвы непроверенных данных. Вот, например, 40% граждан Болгарии считают коронавирус биологическим оружием. Нет, действительно, вот провели там опрос. Во-первых, треть болгар считают, что коронавирус не опаснее сезонного гриппа. И чуть более половины опрошенных придерживаются мнения, что коронавирус является искусственно созданной болезнью. А 17% болгар считают, что коронавирус вообще не существует, и что это глобальное мошенничество. Понимаешь, каждый десятый считает, что коронавирус распространяется через технологию 5G. Ну, я даже не знаю, как это комментировать.
Я могу подбросить сейчас...
Давай.
Сейчас дров в топку твоего огня недоразумения. А что, не так?
Вот когда придет вакцина в страну, я ее тебе не дам.
А я сам куплю.
То есть ты таки веришь в вакцины?
Конечно, я верю в вакцины. Конечно. Из нас двоих только ты больше на антивакцинатора похож, чем я.
Ты в этом году делал себе вакцину от сезонного гриппа?
От сезонного гриппа не успел сделать.
Вот, а я сделал.
Ну, вот ты взял и всю вакцину на себя испортил, хорошим людям не осталось.
То есть ты представляешь, это как, знаешь, утром просыпаешься, берешь такой флакончик с вакциной и все на себя выпшикал, да? Нет, там немножко иначе работает.
Я знаю. Да. О конспирологии давай поговорим.
Давай, о конспирологии.
Смотри, я несколько там уже какое-то время назад сегодня в программе говорил о «Черной пятнице». С «Черной пятницей» есть же прекрасная конспирология, которая каждый год появляется как раз накануне этой самой «Черной пятницы». Появляется она, приходит из-за океана, но у нас тоже подходит о том, что вообще нельзя это использовать словосочетание. Это отсылка ко временам работорговли. Говорят о том, что даже приводят публикуют напечатанные когда-то в якобы там в 19 веке объявления о том, что вот «Черная пятница», продажа темнокожих рабов. Но на самом деле я полез выяснять, рылся, выяснил, что это не так, что впервые вообще словосочетание «Черная пятница» появляется уже спустя 100 с лишним лет после отмены рабства, или там около 100 лет после отмены рабства, во второй половине 20 века. Мне особенно понравилась теория о том, что она появилась в городе Филадельфия в Соединенных Штатах Америки в связи с тем, что в пятницу после Дня Благодарения и как раз на выходных, после Дня Благодарения, на ближайших выходных, в Филадельфии проходили футбольные матчи между сборными армии и сборными флота, и вот все люди устремлялись в центр в эту пятницу накануне и на автобусах, на личных автомобилях, и все в итоге было вот буквально отравлено выхлопными газами, и центр выглядел как что-то такое максимально черное, и в связи с этим появилось словосочетание «Черная пятница». Есть другой вариант, объясняется, что люди после там гиперпотребления еды и алкоголя в пятницу страшно мучаются, и именно поэтому придумано было такое словосочетание «Черная пятница».
Во время своих бесконечных путешествий по США попадал в «Черную пятницу»?
Попадал один раз.
Где?
Ну, я, правда, в какой-то вообще в глубинке был американской. Я не могу вспомнить, где это было. В каком-то из восточных штатов, то ли это Пенсильвания была, то ли это был Коннектикут. И там из таких крупных мест для шопинга был только вот этот Walmart, который везде по всем штатам рассыпан. Но даже там, в Walmart, было убийство, потому что скидки были там на все, там, начиная с печенья и заканчивая телевизором.
То есть ты проснулся в пятницу и решил, а пойду-ка я себе прикуплю что-то по скидке?
Нет, я ничего такого у меня решения не было, просто я пошел за продуктами в магазин и столкнулся вот с толпами людей, которые...
А там тебе навстречу выносят 12 телевизоров.
Ну, вот что-то такое было,
и
да.
И что, купил в итоге себе продуктов?
Нет, ну, я пошел куда-то в кабак в итоге, ну, потому что я не могу...
А я понял, за какими продуктами ты шел.
В обычный-то день не могу заставить в очереди стоять.
Слушай, есть еще одна конспирология, которой мы не сказали. В России, судя по всему, решили возрождать сталинскую советскую конспирологическую версию о том, кто виновен в Катынской трагедии, когда были расстреляны польские офицеры, взятые в плен. Ты же помнишь, что очень долгое время в Советском Союзе не признавал ответственность войск НКВД за то, что войска НКВД...
Спихивал все на нацистов?
Да, говорил, что это не мы расстреляли польских офицеров при отступлении, что это вермахт, когда вот при наступлении добрался до этих тюрем и расстрелял там, соответственно, польских офицеров, которые содержались. Потом в 90-е годы признала Россия, что это была все-таки советская армия, которая расстреливала плененных польских офицеров, и приносила даже извинения официальная Варшава, частично открывала архивы. Потом при Путине, соответственно, начинали обратно закручивать гайки, гайки, гайки. И вот польское посольство в Москве говорит: ребят, вы вообще тут в своем уме? У вас проходит официальная конференция, официальная историческая конференция, посвященная польско-российским отношениям в Твери. И там, соответственно, представители Государственной Думы Российской Федерации, официальные чиновники говорят о том, что, соответственно, вы знаете, это нацистская Германия виновата в Катынской трагедии. Чего вы на НКВД валите? То есть, понимаешь, да? Они сперва в советское время говорили неправду, потом признали, как выглядит правда, а теперь решают, что отмотать. Вы знаете, то, что мы в 90-е годы говорили, и вот то, что Путин там приносил извинения, это все неправда, на самом деле это не мы.
Как приносил извинения, так и назад их забрал.
Он хозяин своему слову. Захотел – дал, захотел – забрал. И, в общем, на самом деле, можно понять польских дипломатов, которые так... Вы что, ребят, опять решаете пересмотреть свою позицию по поводу того, кто убивал наших сограждан в 40-е годы? Вот. Ну, судя по всему, да, в России решили...
Это же ужасно неприлично, ужасно некрасиво, когда ты знаешь правду, и ты уже даже говорил эту правду, признавал, а потом ты говоришь: а нет, я передумал. И то, что мы все знаем, что я сейчас вру, ну что, ну и знаем, а я могу позволить себе врать.
Есть еще одна история, которая нуждается в уточнениях. Вот с нее, наверное, и начнем.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Итак, в Евпатории до конца года отключат горячую воду. Да, потому что заявили, что вот будет экономить водный ресурс, только я не понимаю, в чем логика. Ну, условно говоря, вода – это товар неэластичного спроса. Так, не смотри на меня так непонимающе. Ладно, небольшой экономический экскурс.
Мне просто иногда кажется, что ты забываешь о том, что у нас аналитическая программа. И ты в аналитической программе должен использовать какие-то такие слова, которые, может быть, для тебя будут незнакомыми, но, тем не менее, которые будут подчеркивать аналитичность нашей программы.
Я думаю, что Юра просто рано или поздно введет запрет ограничения на длину слов. То есть, чтобы слово должно помещаться из 5 слогов, например. Если больше, мы его не употребляем.
Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Я не понимаю, зачем ты это говоришь.
Ну, в общем, в Евпатории зачем-то решили отключать горячую воду. Как можно подумать, что люди после этого не будут греть ее в бойлерах, я не знаю. Можно подумать, что вот, ну, как-то что количество потребляемой воды из-за этого сократится. А все из-за того, из-за той же самой причины, потому что в Крыму жесточайший дефицит воды. Потому что 500 000 примерно по подсчетам, до 500 000 россиян переехало на оккупированный украинский полуостров, купило там квартиры или решило работать, снимает жилье, плюс большое количество военнослужащих в составе оккупационного Черноморского флота тоже расквартировано на территории украинского полуострова, и, соответственно, потребление воды выросло, вода по Северо-Крымскому каналу не поставляется, качество воды снизилось, они сперва бурили скважины, в итоге высосали практически весь объем, я так понимаю, подземных вод, из-за чего началось засоление почв. Сельское хозяйство дышит на ладан, особенно в степном северном Крыму, и многие фермеры, которые там пытались производить что-то, вот вынуждены сталкиваться с большими и большими трудностями, и в конечном счете им грозит разорение, и они вынуждены будут закрывать свой бизнес. Ну и все это ощущают на себе в том числе и украинские граждане, которые живут на территории оккупированного полуострова, потому что, ну вот, соответственно, я так понимаю, база Черноморского флота не страдает из-за отсутствия пресной воды, а вот мирное население вполне себе на эти ограничения чувствует.
Я так понимаю, там же не только база Черноморского флота, туда свезли всяких этих бездельников в погонах, не только имеющих отношение к мореходству, но и к другим каким-то видам вооруженных сил.
Да, ну, количество силовиков там вообще выросло, и большой вопрос, не расквартировала ли Россия в Крыму, например, атомное оружие. Все задаются этим вопросом, потому что вполне себе могла. Это же вот как бы главное доказательство, знаешь, что мы теперь империя, поэтому будем как бы со всем упорством творить всякие глупости.
Вообще, конечно, есть некая ирония в том, что рассказ о том, что оккупантам нечего в Крыму пить, вот время для того, чтобы нам об этом поведать, Павел выбрал именно сегодня. Сегодня, когда в мире отмечается праздник, который называется Drinksgiving Day.
Ну-ка.
По аналогии с Thanksgiving Day,
ну-ка,
День
ну-ка.
Благодарения. А вот есть такой праздник, придуман, естественно, в США, за день накануне Thanksgiving, он называется Drinksgiving. В этот день принято керосинить с друзьями, родственниками, коллегами и приятелями. Ну, соответственно,
подожди, Drinksgiving... То есть только один день в три... Один из 365?
В этот день особенно, знаешь, вот прям вот особенно.
А в остальные дни ты готовишься к Drinksgiving Day?
Примерно, да. Тренируешь, репетируешь.
А, то есть, слава богу.
Репетирует тот, кто играть не умеет.
Слава богу.
Хотел сказать Павел Казарин и открыть глазом пиво, как он обещал. Еще полчаса назад.
Я не обещал. Я сказал, что ты смотришь на меня глазами гопника, который удивляется, что ему объясняют процессы сложнее, чем открывание бутылки с пивом глазом.
Выкрутился. Да. Так, ну, будем считать, что выкрутился. Понятно, что это выглядело жалко, но мы будем считать, что ты выкрутился.
Господи, вот Юра классический манипулятор, который все время в эти манипуляции свои с головой погружается и начинает конструировать реальность, которой не было. Так ты мне будешь про этот праздник что-то рассказывать?
А что о нем рассказывать? Вот есть такая традиция. Традиция красивая. Традиция не очень древняя, но уже освещена миллионами выпитых декалитров алкоголя по всему миру. Что еще тебе о ней нужно рассказать?
Я не знаю.
О том, что ты ее хочешь поддержать, можешь поддержать, никто тебя не осудит. Только завтра не забудь. У нас завтра особенная программа. Прям вот особенная.
Тройные стандарты
у нас
опять.
Завтра должен быть, да, третий человек. И мы должны быть бодрые, веселые и желательно с незаплетающимся, Павел, языком.
В отличие от тебя, у меня традиции отмечать Drinksgiving Day нету, потому что мне завтра все равно еще вставать в 5 утра и ехать
на
утренний эфир.
Если честно, я только сегодня узнал об этом дне.
Да?
Поэтому у меня тоже садиться отмечать, нет, но мне просто понравилось.
Так, хорошо, смотрим, что еще у нас появилось. Во-первых, еще и премьер-министр теперь, судя по всему, решил подлить масло в огонь, тоже заявил про полный локдаун на зимние праздники. Вот что ты будешь делать на зимние праздники?
Ты знаешь, ну, нам, перед нами с тобой, во-первых, стоит серьезная задача подготовить несколько ударных, убойных программ, чтобы наши слушатели не скучали на зимние праздники. А что я буду делать? Буду переслушивать наши с тобой программы, в подкастах буду переслушивать.
Кстати, что друзья, у нас есть подкасты, если вы не знали. Если вы хотите послушать нас без рекламы, да, без рекламы и музыки, то знаете, что на Apple Music двойные стандарты есть.
И на SoundCloud, и на YouTube, и везде, где только можно придумать, они уже есть. То есть я буду... Нет, совершенно точно, я хочу тебе сказать, что я небольшой любитель и так каких-то больших собраний, каких-то там...
Поэтому на корпоратив мы себя не позовем, не переживай.
Хорошо. Массовых каких-то пьяных гулянок. Я вот дома... У меня там еще миллион книжек недочитанных, непрочитанных. Займусь, буду читать.
Хорошо. Ну, тебе, кстати, пригодилась бы Болгария. Там до конца января ввели жесткий локдаун.
Пригодилась бы Болгария. Это да. Прям звучит.
Да.
Это...
Да.
Александр Македонский собирается в дорогу. Буду захватывать то, все. А ему там кто-то сегодня говорит, вам бы...
Пригодилась Болгария. Ну, да, это бы звучало, конечно. Могло бы звучать так, но тем не менее. Кстати, там тоже все религиозные учреждения вывели из-под действия карантина. Церкви, мечети, синагоги продолжают работать, несмотря на то, что запрет есть работать практически всем.
Ну, я так понимаю, что значительная часть людей в итоге окажется, к сожалению, зараженной, и для значительного количества людей не будет никакого локдауна, ну, в связи с тем, что они будут посещать массовые собрания.
Да, продолжаем смотреть, что еще, чем еще запомнился сегодняшний день.
Ну, вот извини, что-то у меня к концу разговора с голосом совсем беда. Наш с тобой коллега Роман Цымбалюк, который работает в Москве собственным корреспондентом украинского агентства «Униан», передает о том, что Дмитрий Песков, это пресс-секретарь Путина, сообщил о том, что рассматривают возможность в случае необходимости проведения нового телефонного разговора президентов Украины и России.
Подожди, они рассматривают возможность?
Да, да, да. Но они не анонсируют в ближайшие дни какого-то конкретного разговора. В планах нет, но в случае, если такая необходимость появится, легко может быть, процитирую, согласован такой разговор двух президентов.
Ну, это классическое обещание. Ну, понимаешь, самое обидное, что вот была инициатива украинской стороны перед Новым годом провести обмен удерживаемыми лицами для того, чтобы, соответственно, передать каких-то боевиков там российской стороне, а в обмен получить наших граждан, которые находятся в тюрьмах либо на оккупированном Донбассе, либо в российских колониях. Но вот не проявила Москва никакого желания к встречным шагам, и поэтому хорошая была инициатива, но, к сожалению, судя по всему, ничем не закончится. И поэтому, на самом деле, эти слова Пескова — это разговоры о том, что... Ну, как бы это еще одно подтверждение.
Говорить.
Да, что-то нужно говорить, вот они и говорят.
А что, еще не выдумали, еще очередной порции лжи не подвезли, поэтому, ну, вот просто что-то говорим.
Вот в Калифорнии мои герои живут, там 35 тысяч заключенных провернули схему, подали...
Ну, кто же еще может быть указан героем?
Ну, послушай, что они сделали. Они станут и твоими героями. Они подали заявление на выплаты по безработице из фонда помощи пострадавшим от локдауна. И выплатили компенсацию.
А какую компенсацию?
Ну, послушай, ну они получили, по сути, компенсацию по безработице. Ну, они же не работают.
Не работают.
Они живут в стране, которая страдает от локдауна.
Живут.
Вот и все. Прекрасное основание для того, чтобы в конечном счете получить деньги от государства. А вот получат ли украинские предприниматели деньги от государства?
Будем... Или их просто потреплют по щечке?
Ну вот завтра, может быть, с этого и начнем.
Наверное, с этого и начнем.
Подвижные стандарты.